письмо. Ну, давайте начнем. Мы продолжаем 42-е письмо. И вот в этих словах я хочу раскрыть тебе сердце, и я очень удивляюсь, что товарищи не скучают и не ждут моего возвращения домой. И я думаю о тебе, что ты избран из всех, и ты можешь писать мне и изливать мне сердце, и в приеме, и меня тебе нужно это больше. И в таком случае я думаю, что ты тоскуешь больше них. И потому воспою и полегчает мне. Однако, с другой стороны, давай посчитаем все выгоды, которые приобретенные тобой во все дни нахождения со мной. И хотя все еще непонятно, от кого зависит вина, но, как бы то ни было, надежда ослабевает и нуждается в укреплении. Со своей стороны, я не могу спасти тебя в этом, только прояснить тебе, наверное, что нет вины во мне совершенно, а лишь в тебе одном. И это из-за малости твоего разумения или твоей слабости в вере. И потому не помогут тебе все молитвы за тебя, ибо ты еще не понял, как практически реализовать это. И потому предоставлю я тебе целое предисловие, и сохранишь ты его, и понравится тебе оно. Так в час, когда человек находит милость в глазах Творца, и Творец призывает его слиться с ним, ясно, что он готов и доступен для этого всем сердцем своим и существом своим, ибо если бы было не так, не приглашал бы он его на свою трапезу. А если вера в сердце его, как нерушимый столб, тогда понимает он верный зов и знает свое место навечно. И так делает он и вкушает, и приветствует лик царя, и не впечатляется он принижением, не дай Бог, из-за этого, поскольку в разумении своем вере своей совершенен он. И сказали мудрецы: Творца своего бойся, кроме учеников мудреца, то есть кроме объединяющихся в истинном единстве и блаженны пребывающие в этом. И сможешь ты увидеть истинность этих вещей в себе самом, ибо когда пришло время, и был ты готов для соединения с тобой, не планировал я времени, ожидая, пока ты приедешь ко мне домой, а сразу же был я у тебя, и хотя не видел ты мою материальность, но ощущал ты мою любовь и святую возвышенность в глубинах сердца своего. И что оставалось тебе тогда более сделать, кроме как поспешить и прийти, приветствовать любовь? И стремящийся делает, и заканчивает свое дело, и так ты и сделал. И чувство любви, возвышенности и радости посылал ты в мои уши на всем пути от своего дома до холма в верном желании. Но после твоего подъема на холм и приветствия меня стала радость и любовь уменьшаться. И это из-за недостатка твоей веры в меня, в мою честную любовь к тебе, как у тебя ко мне, как вода лицом к лицу, и это первый изъян между тобой и мной. И в этом сомнении сразу вышел ты и отдалился от меня в этой мере. И такова природа каждого духовного, что вещи происходят с удивительной быстротой, и беременность, и роды близки по этой причине после того, как забеременело чрево твое этим страхом, сразу же родил ты солому. То есть сомневался ты в себе и в своих приятных и возвышенных и высоких мыслях обо мне, ибо они были оценены сверх положенной меры, а может быть, не так. А потом уже наверняка не так, не дай Бог. И вынужден был я расстаться с тобой, и всю свою работу и заботу собрал я и отложил для более пригодного времени. А в пригодное время вернулся я к тебе, как прежде, и ты тоже повторил свои прежние дела, более или менее. И иногда хотел ты услышать от меня речи об этом в ясном виде, как говорит человек с другим, ничуть не меньше. Об этом деле я слаб, как сказано, тяжел уст и косноязычный я, и нечего тебе надеяться на это в будущем, если только не удостоишься ты настолько очистить свое материальное тело, обладающее языком, ушами, что станет оно совершенно таким, как свойство духовного тела. И не можешь ты понять этого, поскольку не знаешь скрытого. Но все, что дозволено мне, не удерживаю я, не дай Бог, совершенно. Мы забываем, что учитель, большой человек, каббалист, большой, это более высшая ступень относительно нижней. Это всегда как Малхут относительно Малхут, такого соотношения. И, конечно, с его стороны нет в духовном. Нет никакого ограничения и никакой иной связи с нижним, только для того, чтобы продвинуть его далее. Это природа ступеней. И обрисую я тебе твои дела, связанные со мной, через притчу. Человек приходит и на распутье, видит приятный глазу сад и слышит зовущий его голос, направленный к нему от царя, гуляющего в саду. И от переполняющего его воодушевления одним прыжком перескочил он через ограду, и вот он в саду. И от волнения своего и быстроты своей не почувствовал он, что идет он впереди царя. Но все пробуждение и скачок, все это происходит за счет царя, который дал ему это пробуждение. А царь находится рядом и прогуливается за ним. И так он идет и благодарит, и превозносит царя изо всех сил, с намерением подготовить себя, чтобы приветствовать царя. И он совершенно не ощущает, что царь находится рядом с ним. И вдруг он оборачивается и видит царя, находящегося рядом с ним. Конечно, на какое-то время радость его безмерно растет. И начал он прогуливаться за царем с прославлением и восхвалением согласно своим силам, ибо царь перед ним, а он за царем. И так они все гуляют до места выхода. И получается, что человек выходит из выхода и возвращается на свое место, как в начале, а царь остается в саду и запирает выход. И когда видит человек, что уже отделен он, и царь не с ним, он начинает искать вход в сад там, где он вышел, так, чтобы царь был перед ним. Но такого входа нет вообще. А есть он только там, где вошел он в первый раз, так что он опережает царя. А царь был сзади него, без того, чтобы он ощущал это. Так же должно быть и сейчас. Но должен он быть большим мастером для этого. И пойми, постигни эту притчу, ибо именно это происходит между нами. Ибо когда ты был у меня, я почувствовал прохладу, которая возникла у тебя по сравнению с прошлым, должен был ты так или иначе скрыть лик свой, дабы не глядеть на меня, как будто я не знаю ничего из всего, что произошло с тобой и в сердце твоем, и на всем пути, пока шел ты ко мне. И это называется «И поверили не в Творца и Муше, раба его». Ибо благодаря тому, что искрыл Моше лик свой, удостоился он того, что образ Творца зрит он. Иными словами, если бы ты поверил в мою молитву о тебе, и когда был я с тобой и слышал все восхваления и словословия в мой адрес, конечно, было бы тебе очень стыдно от холодности на месте теплоты. И если бы ты стыдился и сожалел, как подобает, удостоился бы ты милосердия Творца к себе. И тогда более или менее воодушевление вернулось бы к тебе, и удостоился бы ты соединения со мной, как подобает нерушимо навеки. Иуда Лейб.
Трудно человеку, если такие проходят у него ощущения, охлаждение, удаление, что он перед царем, до царя, за ним, рядом, находится в связи с ним, не находится. Трудно ему, и не всегда ему возможно правильно расшифровать свое состояние. Потому что нужно здесь верить, то есть принимать в свойстве отдачи то, к чему человек старается как-то почувствовать, что это может быть, то человек должен стараться принимать отношение от Творца всегда как доброго, несущего добро, как то, что нет никого, кроме Него, и оправдывать во всем, что только есть. И когда он таким образом себя так выстраивает относительно Творца, и тогда уже с этой точки связи, поверх всех состояний, которые могут только проходить в разных ощущениях, неприятных, может отнестись к тому, что происходит с ним настоящим образом, что все это приходит как решемот, который он должен перенести все в духовное, то есть реализовать их в свете возвращающего к источнику. То есть тут есть работа, когда на самом деле нет ни сада, нету ни ворот, ни забора, а все это относительно человека и существует. То есть то, как он огражден сам в рамках своих ощущений. А со стороны высшего нет никаких границ. То есть нужно правильно изображать эту картину. Если мы представляем царя внутри сада с забором и воротами для входа и выхода, все это мы. Внутри моего желания получать есть эти заборы и сады, и снаружи, и снутри, и все тому подобное. Если я отношу это все к своему желанию получать, то с этой точки дальше я уже начинаю правильно относиться к тому, что делать в соответствии с этим, со своим желанием. То есть всегда переносить все отличия, ограничения, разного вида разделения, все на себя. И высший, у него нету ни ограничений, ни ограждений, ни границ, ничего. Таким образом, человек больше понимает о своих, о том, что его исправление, желание получать тем, что он может отогнать все те раздора, который есть на территории. Да, Амикам. Рав, мы говорили об анализе истины и ложь, и в принципе для человека и истина, и ложь должен выяснить их, то, что они более высокие, чем он. Должен ли он оправдывать оба их? И так как он это выясняет, истину и ложь, скажем, оправдать истину и обвинить ложь? Да и вообще, зачем нужен этот анализ, потому что истина и ложь от Творца, то зачем нужно это выяснение истины и лжи? Так не делай, ну не делай. Если ты спрашиваешь зачем, так у тебя, значит, нет к этому тяги, чтобы выяснить, что такое истина, что такое ложь. Но есть такие люди, у которых есть к этому тяга, что тут поделаешь. Так они все... Значит, они еще пока это не для работы, потому что вся работа поверх горького и сладкого выяснить, что является истиной. Потому что Творец называется истиной. Алиф, Мем, Тав. Буквы Алиф, Тев, Мем. Буква Алиф и Тав — это Ая, как в русском алфавите, это крайние буквы, конечные буквы в алфавите, и Мем — это середина, бина, когда можно связать эти края и так прийти к исправлению, которое называется эммет. Алиф, мем, таф. Но если у человека есть к этому склонность, то есть, а если нет, так и нет. Тут нечего делать. Я не говорю о тебе, но есть люди, у которых берет десятки лет почувствовать, а потом возненавидеть ложь, которая в них, и просто не способны избавиться от нее. Все время пытаются спрятаться от нее, от выяснения истины. Да. Мой вопрос такой. И в любом случае, то, что касается анализа, то и истина, и ложь, это то, что я должен постичь. Это что-то, что более высшее, чем я. Да, мы говорили о том, что истина и ложь мы можем выяснить только относительно группы. Нет у меня внутри никаких начал для этого, потому что я нахожусь только в одном параметре. Истина и ложь я могу мерить только относительно еще одного параметра, который находится вне меня. Только так. И поэтому есть у нас, в нас, такие решимот, которые уже приходят от разбиения, и они возбуждают нас к тому, чтобы проверить, соединен ли я, не соединен ли я с другими в истине, во лжи. Человек отталкивает, ненавидит, любит это, неважно это. Нет никакого отличия между любовью и ненавистью относительно окружающих. Главное — это неравновесие. О, извините, неравнодушие. И эти вещи пробуждаются в человеке постепенно. И никто, кто приходит к изучению каббалы, никому это не нужно. Но после многих лет, я говорю тебе лет, когда начинают как-то, что кроме, помимо того, чтобы слушать о том, что система является общей системой, начинают как-то получать впечатление от этого, возбуждаться от этого, когда начинают входить в ощущения. Потому что мы суть ощущения. Потому что если это не ощущение, это в ощущении, это все философия. Мозг — это ничто. Но когда это есть в ощущении, я могу сравнивать эти вещи в своем ощущении. Горькая, сладкая, истинная ложь. Когда истинная ложь тоже есть в ощущениях. Мы говорим, что это интеллектуальный анализ, но это умственный анализ, прежде всего, в чувстве. Мы не можем ничего. А ум только проверяет и измеряет. Это в лучшем случае. То, что есть в ощущениях, в чувствах. А то, чего нету в ощущениях, в чувстве, того нету. Как не существует. Как духовное сейчас. Ты его чувствуешь сейчас? Нет. Но я рассуждаю. Я думаю, что рассуждаю. Ну, так это как раз и есть та самая форма. Но нам надо как раз с помощью окружения ввести эти данные, ввести эти понятия близости, отдаления, общей системы, глобальность, насколько я в этом, насколько это на меня воздействует, насколько мне нужна эта поддержка, насколько я выхожу из этой поддержки, начинаю чувствовать духовное в себе, не в себе, иначе я сам-то я не чувствую ничего. И так далее. И если я начинаю строить в себе такие отклики, чувственные, а не умственные, то тогда у меня, внутри моего ощущения, уже создается некоторое состояние между двумя, между я и окружение. Но у окружения уже есть некоторая сила и чувственный вес, сопоставимые с моим «я», с моим «эго», скажем, с моим брюхом, если уж мы говорим. То есть есть какой-то, еще какая-то власть вне меня. И я начинаю соотноситься с ней, я начинаю держаться ее, я начинаю видеть в ней некоторое спасение, некоторый рычаг. И это в чувствах, а не в уме вообще. И тогда я начинаю продвигаться в направлении выяснения истинной лжи. Я начинаю измерять между двумя вот этими ощущениями, в каком весе это все находится, что я должен делать в соответствии с этим. Это внутреннее ли мое, внешнее ли, сеть. Короче, измерение истинной лжи — это в чувствах, ощущениях между мной и в группе, хотя оба находятся во мне, то есть в важности их, во мне. И в соответствии с этим, когда у меня есть они оба, я могу отнестись ко всему духовному, потому что у меня это становится эталоном. Относительно им я измеряю духовно, я и группа, ты понимаешь, становится это как... Ну, как метр, эталон. Ну, линейка, скажем. То есть, есть во мне уже ячейка, с помощью которой я могу относиться ко всему. И это уже духовная ячейка. Это уже некоторая духовная малая мера, с помощью которой я могу уже относиться ко всей реальности, которая надо мной. Так мы строим духовный кли. Но это должно быть в чувствах. Поэтому это берет много времени. Да. Давайте мы сейчас будем уже заканчивать. Я думаю, что мне удалось понять, но не хватает еще одной точки. Ну, пожалуйста, только быстро. Некоторые точки отношения. Если я могу отличить истинную ложь, могу отличать это только в группе. Могу различать в группе истинную ложь. Мне могут дать вот этот вид анализа. Должна быть еще одна какая-то точка, чтобы я знал, что то, что я получаю от них, это реакция на истину или реакция на ложь. Но я не знаю, что я получаю от них, не получаю от них. Все эти вещи в соответствии с тем, как я их представляю внутри. Как я отношусь к группе, и то, как я представляю себе группу внутри. И... Слушай, отставь саму группу. Ты ее оставь. Но как человек относится к миру, мир внутри и группа внутри. Переходим ко второй части.
Прежде чем перейдем ко второй части, споем песню.
Thank you. Bye.